В отдельных пунктах страны петроградские события послужили толчком, разрядившим острые конфликты частного характера. Страница 73. В Нижнем Новгороде, где эвакуированные солдаты долго сопротивлялись отправке на фронт, присланные из Москвы юнкера вызвали своими насилиями возмущение двух местных полков. В результате перестрелки с убитыми и ранеными юнкера сдались и были разоружены. Власти исчезли. Из Москвы двинулась карательная экспедиция из трех родов войск. Во главе ее стояли командующий войсками Московского округа импульсивный полковник Верховский, будущий военный министр Керенского и председатель Московского совета, старый меньшевик Хинчук, человек маловоинственного нрава, будущий глава кооперации, а затем советский посол в Берлине. Усмирять им, однако, было уже некого, так как избранный восставшими солдатами комитет успел тем временем полностью восстановить порядок. В те же приблизительно ночные часы и на той же почве отказа отправиться на фронт взбунтовались в Киеве солдаты полка имени гетмана Полубодько в количестве 5000 человек, захватили склад оружия, заняли крепость, штаб округа, арестовали коменданта и начальника милиции. Паника в городе длилась несколько часов, пока комбинированными усилиями военных властей, комитета общественных организаций и органов Украинской Центральной Рады арестованные были освобождены, а большая часть восставших разоружена. В далеком Красноярске большевики, благодаря настроению гарнизона, чувствовали себя настолько прочно, что, несмотря на начавшуюся уже в стране волну реакции, устроили 9 июля демонстрацию, в которой участвовало 8-10 тысяч человек, в большинстве солдаты. Против Красноярска был двинут из Иркутска отряд из 400 человек с артиллерии под руководством окружного военного комиссара эсера Краковецкого. В течение двух дней неизбежных для режима двоевластия, совещаний и переговоров, карательный отряд оказался настолько разложен солдатской агитацией, что комиссар поспешил вернуть его в Иркутск. Но Красноярск составлял скорее исключение. В большинстве губернских и уездных городов положение было несравненно менее благоприятно. В Самаре, например, местная большевистская организация при вести о боях в столице ждала сигнала, хотя рассчитывать почти было не на кого. Один из местных членов партии рассказывает. Рабочие начали симпатизировать большевикам, но надеяться, что они бросятся в бой, было невозможно. На солдат приходилось еще меньше рассчитывать. Что касается организации большевиков, то силы были совсем слабые, нас была горсточка. В Совете рабочих депутатов большевиков было несколько человек, а в солдатском совете, кажется, совсем не было. Да он и состоял почти исключительно из офицеров. Конец цитаты. Страница 74. Главная причина слабого и недружного отклика страны состояла в том, что провинция, без боев принявшая февральскую революцию из рук Петрограда, гораздо медленнее, чем столица, переваривала новые факты и идеи. Нужен был дополнительный срок, чтобы авангард успел политически подтянуть к себе тяжелые резервы. Состояние сознания народных масс, как решающая инстанция революционной политики, исключало таким образом возможность захвата большевиками власти в июле. В то же время наступление на фронте побуждало партию противодействовать демонстрациям. Крах наступления был совершенно неизбежен. Фактически он уже начался. Но страна об этом еще не знала. Опасность состояла в том, что при неосторожности партии правительство сможет взвалить на большевиков ответственность за последствия собственного безумия. Надо было дать наступлению время исчерпать себя. Большевики не сомневались, что перелом в массах будет очень крутой. Тогда видно будет, что предпринять. Расчет был совершенно правильный. Однако события имеют свою логику, не считающуюся с политическими расчетами, и на этот раз она жестоко обрушилась на головы большевиков. Неудача наступления на фронте приняла характер катастрофы 6 июля, когда немецкие войска прорвали русский фронт на протяжении 12 верст в ширину и 10 в глубину. В столице прорыв стал известен 7 июля. В самый разгар усмирительных и карательных действий.